Глава 11. Осада города. В первый же день осады роллеры послали к тем, кто носил воинам на стенах и крышах запасы копий. Длинные, почти неотделанные стебли хольна, тяжелые, с грубо заостренным концом. Метко брошенное такое копье убивало, но и из неопытных рук град таких копий отгонял гаалей, которые пытались приставить лестницу к стене у лесных ворот. Она втаскивала бесконечные связки этих копий по бесконечным ступенькам, на других ступеньках брала их у женщины, стоявшей ниже, и передавала наверх, бежала с ними по улицам, где гулял ветер, и ее ладони и теперь еще горели от тонких, как волоски колючих, занос. Но сегодня она с рассвета таскала камни для катапульт, похожих на огромные прощи камнеметов, которые были установлены у лесных ворот. Стоило гаалям подтащить свои тараны, как на них обрушивались тяжелые камни, и они разбегались. Но чтобы прокормить катапульты, нужно было очень много камней. Мальчишки на ближайших улицах выворачивали тесанные каменные бруски, а она и еще 7 женщин укладывали их по 10 штук в небольшой круглоногий ларец и тащили воинам. 8 женщин, впряженные в веревочную сбрую. Тяжелый ларец с каменным грузом не хотел сдвигаться с места, но они налегали на веревки все вместе, и вдруг его круглые ноги поворачивались, грохоча и дергаясь, он полз за ними вверх по склону. Они ни на миг не ослабляли усилий, пока не добирались до ворот и не вываливали камни. Тогда они переводили дух, отбрасывали прилипшие к глазам волосы и тащили пустой, подпрыгивающий ларец за новым грузом. Снова и снова. И так все утро. Камни и веревки до крови ободрали жесткие ладони роллеры. Она оторвала 2 широких лоскута от своей тонкой кожаной юбки и примотала их ремешками от сандалий к рукам. Работать стало легче, и другие женщины сделали то же. «А жалко, что вы не помните, как делать арабили!» — крикнула она Сейка Эсмит, когда они бежали вниз по улице, а за ними громыхала неуклюжая повозка. Сейка не ответила. Может быть, она и не услышала. Среди дальнерожденных не было слабых духом, и Сейка не щадила себя. Но напряжение и усталость сказывались на ней все больше. Она двигалась словно во сне. Один раз, когда они возвращались к воротам, гаали начали кидать через стену горящие копья. Повсюду на камнях улицы и на черепичных крышах задымились их тлеющие древки. Сейка забилась в постромках, точно попавший в ловушку зверек, пригибаясь и шарахаясь от летящих над головой огненных палок. «Они погаснут. Этот город не загорится», — мягко сказала роллеры. Но Сейка, повернув к ней невидящее лицо, пробормотала: «Я боюсь огня! Я боюсь огня!» Однако, когда молодому арбалетчику на стене попал в лицо камень из гаальской прощи, и он, не удержавшись, на узком выступе сорвался и ударился о землю прямо перед ними, сбив с ног 2 женщин в их упряжке и забрызгав их юбки кровью и мозгом, эта Сейка бросилась к нему. Это она положила разбитую голову себе на колени и прошептала слова прощания. «Он твой родич?» — спросила роллеры, когда Сейка снова впряглась в повозку, и они потащили камни дальше. Дальнерожденная женщина ответила: «Мы в городе все родичи. Это был Джокена Дели, самый молодой в совете. Молодой борец на арене в углу большой площади, сияющий от пота, от торжества, сказавший ей, что в городе она может ходить где хочет. Первый дальнерожденный, который заговорил с ней. Джакоба Агата она не видела с позапрошлой ночи, потому что у всех, кто остался в космопоре, у каждого дальнерожденного и у каждого человека были свои обязанности и свое место. А место Агата, руководителя 15 сотен защитников города, осажденного 15 тысячами врагов, было повсюду. Мало-помалу усталость и голод высасывали ее силы, и ей начало чудиться, будто он тоже лежит распростертый на залитых кровью камнях, там, где гаали нападали особенно упорно, у морских ворот над обрывом. Женщины остановились. Веселый мальчишка привез им на круглоногой повозке хлеб и сушеные плоды. А маленькая, очень серьезная девочка, тащившая на плечах кожаный мешок с водой, дала им напиться. Роллери ободрилась. Она была уверена, что они все умрут. Разве не смотрела она с крыши на холмы, почерневшие от воинов врага? Их столько, что и не сосчитать, а осада едва началась. Но агаты не могут убить. В этом она была уверена еще больше. А раз он будет жить, то будет жить и она. Как смерти осилить его? Ведь он — жизнь, ее жизнь. Она сидела на камне и с удовольствием грызла черствый хлеб. Вокруг нее, на расстоянии броска копья, со всех сторон смыкались ужас, пытки, надругательства, но она сидела и спокойно жевала хлеб. Пока они дают отпор, вкладывая в него все силы, все свое сердце, они хотя бы одерживают победу над своим страхом. Но скоро все стало очень плохо. Они тянули за собой груз к воротам, и внезапно грохот повозки и все звуки вокруг утонули в оглушительном реве по ту сторону ворот. В гуле, точно при землетрясении, таком глубоком и могучем, что его слушали все кости, а не только уши. И створки ворот подпрыгнули на железных петлях, затряслись. Тут она на миг увидела Агата. Он бежал во главе отряда лучников и метателей дротиков с того конца города и на бегу выкрикивал распоряжение тем, кто стоял на стенах. Женщинам было велено укрыться на улицах ближе к площади, и они рассыпались в разные стороны. «Гу! Гу! Гу!» — ревел голос бесчисленных множеств у лесных ворот. Этот гул был таким грозным, что, казалось, кричат сами холмы. И вот-вот они выпрямятся и сбросят город с утесов в море. Ветер был ледяным. Те, с кем она возила камни, ушли. Все запуталось, смешалось. И у нее больше не было работы. Начало темнеть. А день ведь еще не состарился. Еще не наступило время ночи. И вдруг она поняла, что действительно скоро умрет. Поверила в свою смерть. Застыв на месте, она беззвучно закричала. Между высокими пустыми домами на пустой улице. В боковом проходе мальчики выворачивали камни и тащили их туда, где улица выводила на главную площадь. Там строили баррикаду перед внутренними воротами. Такие же баррикады росли и на остальных трех улицах. Она начала помогать мальчикам, чтобы согреться, чтобы что-то делать. Они трудились молча. 5-6 мальчиков, выполнявших почти непосильную для них работу. «Снег!» — сказал один, остановившись рядом с ней. Она отвела взгляд от камня, который шаг за шагом толкала перед собой, и увидела, что в воздухе кружат белые хлопья, с каждым мгновением становясь все гуще. Остальные мальчики тоже остановились. Ветер больше не дул. Умолк, и чудовищный голос у ворот. Снег и темнота пришли вместе и принесли тишину. «Только поглядите!» — ахнул кто-то из мальчиков. Дальний конец улицы вдруг исчез. Слабое желтоватое сияние было светом в окнах дома Лиги в сотни шагов от них. «У нас будет вся зима, чтобы глядеть на него», — отозвался другой. «Если мы только доживем. Пошли. В доме уже, наверное, подают ужин». «Ты идешь?» — спросил младший у Роллери. «Мои люди едят не там, а в театре. Нет, мы все едим в доме Лиги, чтобы меньше было возни. Пошли!» Мальчики держались застенчиво грубовато, по-товарищески, и она пошла с ними. Ночь наступила рано. День наступил поздно. Она проснулась в доме Агата и увидела серый свет на серых стенах. Полоски мути, сочащиеся сквозь щели ставней, которые закрывали стеклянные окна. Кругом стояла тишина, полная тишина. И в доме, и снаружи не раздавалось ни единого звука. Откуда такая тишина в осажденном городе? Но осада и Гаали словно отодвинулись куда-то далеко, оттесненные этим непонятным утренним безмолвием. Тут было тепло, и рядом лежал Агат, погруженный в сон. Она боялась пошевельнуться. Стук внизу, частые удары в дверь, голоса. Очарование развеялось, лучшие мгновения кончились. Они зовут Агата. Она разбудила его. Это оказалось совсем нелегко. Наконец, все еще ослепленный сном, он встал и открыл ставень, впустив в комнату дневной свет. Третий день осады. Первый день метели. Улицы были укрыты глубоким снегом, а он все падал. Иногда густые хлопья опускались спокойно и плавно, но чаще их кружил, бросал и гнал резкий северный ветер. Все было приглушено и преображено снегом. Холмы, лес, поля и луга — все исчезло. Даже небо. Соседние крыши растворились в белизне. Виден был только снег, лежащий и падающий, а больше не было видно ничего. На западе вода отступала, откатывалась в бесшумную метель. Виадук изгибался и уходил в ничто. Риф исчез. Ни неба, ни моря. Снег летел на огромные утесы, засыпал пляж. Агат закрыл ставни, опустил крючок и повернулся к ней. Его лицо все еще не утратило сонного спокойствия. Голос был хриплым. «Они не могли уйти», — пробормотал он, «потому что с улицы ему кричали: «Гали, ушли! Они сняли лагерь, они бегут на юг!» Как знать. Со стен космопора были видны только вихри снежных хлопьев. Но не стоят ли чуть дальше за завесой тысячи шатров, разбитых, чтобы переждать метель? А может быть, там ничего нет? Со стен на веревках спустились разведчики. Трое вернулись и сказали, что поднялись по склону до леса и не нашли Гаалей. Однако дальше идти не решились, потому что в 200 шагах даже города не было видно. Один не вернулся. Захвачен или заблудился? Совет собрался в библиотеке Дома Лиги, и туда, как обычно, пришли все, кто хотел, для того, чтобы слушать и принять участие в обсуждении. В Совете теперь осталось 8 человек вместо 10. Смерть настигла Джо Кеннеди Ли и Гарриса, самого молодого и самого старого. На заседание пришли 7. Пилотсон нес стражу на стенах, однако комнату заполнили безмолвные слушатели.
«Они не ушли, но они не рядом с городом. Кроме некоторых...»
Элла Пасфаль говорила хрипло. На горле у нее билась жилка, лицо стало глинисто-серым. Ей лучше всех дальнерожденных удавалось слушать мысли, как они это называли. Она была способна улавливать человеческие мысли на очень далеком расстоянии, непосильном для других, и могла слушать их незаметно для того, кто думал.
«Это запрещено», — сказал Агат так давно, неделю назад. И на этот раз он был против того, чтобы таким способом узнать, ушли ли Гаали от космопора или нет.
«Мы ни разу не нарушили этот закон», — сказал он. «Ни разу за все время изгнания». Еще он сказал: «Мы узнаем, где Гаали, как только кончится метель. А пока удвоим стражу на стенах». Но остальные с ним не согласились и настояли на своем. Увидев, что он уступил, смирился с их решением, Роллери растерялась и расстроилась. Он сказал, что он не глава города и не глава совета, что 10 альтерранов выбирают на время, и они управляют все вместе, как равные. Но Роллери не могла этого понять. Либо он главный среди них, либо нет. А если нет, то их всех ждет гибель. Старуха задергалась в судорогах, глядя перед собой невидящими глазами, и попыталась объяснить словами смутные, необъяснимые проблески чужого сознания, мыслящего на неизвестном языке, выразить крепкое неясное ощущение чего-то, чего касались чужие руки.
«Я держу канат в веревку», произнесла она, запинаясь.
Роллери вздрогнула от страха и отвращения. Агат отвернулся от Эллы, замкнувшись в себе.
Наконец Элла замерла и долго сидела, опустив голову. Сейка Эсмит налила церемониальную чашку ча для 7 членов совета и для Роллери. Каждый, едва коснувшись напитку губами, передавал его соседу, а тот своему соседу, пока она не опустела. Взяв чашку у Агата, Роллери несколько мгновений изумленно рассматривала ее, прежде чем сделать глоток. Нежно-синяя, тонкая, как цветочный лепесток, она пропускала свет, точно драгоценный камень.
«Гали ушли!» —
сказала вслух Элла Пасфаль, поднимая измученное лицо.
«Они движутся сейчас по какой-то долине между грядами холмов. Это воспринялось очень четко».
«Гиунская долина», — пробормотал кто-то. «Милях в 10 за болотами».
«Они бегут от зимы. Стены города в безопасности».
«Но закон нарушен», — сказал Агат, и его охрипший голос заглушил оживленные радостные возгласы. «Стены всегда можно восстановить». «Ну, увидим». Роллери спустилась с ним по лестнице в обширный зал собраний, заставленный длинными столами и скамейками, потому что общее столовое помещалось теперь здесь, под золотыми часами и хрустальными шариками планет, вращающихся вокруг своих солнц. «Пойдем домой», — сказал он, и, надев длинные меховые куртки с капюшонами, которые всем выдавали со склада в подвале общинного дома, они вышли на площадь, навстречу слепящему ветру. Но не прошли они и 10 шагов, как из метели выскочила нелепая белая фигура, вся в красных разводах, и закричала: «Морские ворота! Они ворвались в морские ворота!» Агат взглянул на Роллери и скрылся за снежной завесой. И почти сразу в башне вверху донеслись глухие удары металла о металл, только чуть приглушенные снегом. Эти могучие звуки они называли колоколом, и еще перед осадой все выучили его сигналы. 4 удара, 5 ударов и тишина, потом опять 5 ударов и снова, и снова. «Все воины к морским воротам! К морским воротам!» Роллери едва успел оттащить вестника с дороги под аркадами дома Лиги, как из дверей начали выбегать мужчины, без курток, натягивая куртки на бегу, с оружием и без оружия. Они ныряли в крутящийся снег и исчезали из виду, не успев пересечь площадь. Больше из дверей никто не появлялся. Со стороны морских ворот сквозь вой ветра доносился шум, но в этом снежном мире он казался очень далеким. Она стояла под аркой, поддерживая вестника. Из глубокой раны у него на шее текла и текла кровь. Он упал бы, если бы она его отпустила. Его лицо было знакомо. Альтерран, которого зовут Пилотсон. И она повела его к двери, называя по имени, чтобы он пришел в себя. А он пошатывался от слабости и бормотал, словно еще не сообщил своей вести.
«Они ворвались в морские ворота. Они в стенах города».